Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Напомню, у нас в гостях директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег Константинович, еще раз здравствуйте. Ну вот мы на таком интересном месте остановились, да? Кипр, большие миллиарды. Женя,
большие миллиарды.
И все-таки уточнение внесем.
Налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом принесут России до 150 миллиардов рублей в год. Нам говорит об этом заместитель Силуанова. Замминистра финансов Алексей Сазанов, вот он нам сказал. Но я так понимаю, что с Кипром проблемы возникли, а с Мальтой и Люксембургом еще большая проблема. И сегодня Силуанов говорит про то, что Нидерланды вообще со скрипом все это принимают. В чем причина, наверное, даже глупо спрашивать. Никто не хочет, да, возвращать деньги и платить налоги в России. Хотят себе тихонечко спрятать их в тех же Нидерландах и на пенсию туда себе уехать. Я правильно понимаю, как вот просто как человек, живущий в стране, нет? Или причина какая-то более глубокая?
Не совсем, потому что та же история, например, с Кипром, она была связана с тем, какие налоговые и значит, правовые последствия несет то, что люди пользуются холдинговыми компаниями, зарегистрированными на Кипре. Потому что там и налоговое, и правовое законодательство будут английского права. И это, соответственно, позволяет компаниям довольно предсказуемым быть как в своих инвестициях и возможности их потом, если это нужно будет, получать обратно, так и в взаимоотношениях с международными инвесторами. Поэтому многие россияне, которые действительно через Кипр, через холдинговые компании деньги сначала уводят туда, а потом возвращают обратно, это совершенно нормальная ситуация. Я не верю, что в этих кипрских больше, чем действительно 100 миллиардов долларов, сидит очень много денег реальных иностранных инвесторов, а не россиян, которые умело пользуются кипрскими юрисдикциями. А вот что касается того, почему до этого всего дошло, но на самом деле там же очень низкие налоги. То есть, в принципе, на дивиденды, например, налоги были от 0 до 5%. Это значительно ниже, чем платит условно россиянин на собственно дивиденды, которые он получил бы от российских компаний. И это довольно, ну, выглядело неразумно. Да? Было бы удобнее это уравнять, но проблема в уравнении в том, что те-то партнеры с той стороны, они говорят, ну тогда никому не выгодно будет у нас работать, и мы, собственно, потеряем большую часть бизнеса, и нам это не нравится. Давайте придумывать, как с этим работать.
Так получается не только с российскими компаниями, да, что касается Кипра?
Конечно, то есть у них вот эти так называемые соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с огромным спектром компаний. То есть Кипр работает вот не как офшор.
Государство, имейте в виду.
Да-да-да, Кипр как государство работает не как офшор, а именно вот как такая специфическая налоговая юрисдикция, потому что офшоры — это уж совсем что-то подозрительное, там как бы действительно много криминальных, может быть, операций. У Кипра довольно прозрачная история, он просто очень низконалоговый, вот и все. Но много ли стран мира разрешают этим пользоваться, и многие ли страны настолько сильно были связаны с Кипром, как Россия, я бы сказал, что гораздо меньшее количество стран. Кипр очень хорошо работал со странами бывшего Советского Союза. Прям замечательно работал.
Если позволите, вот все-таки вернемся к налогам, к повышению акцизов, к возможному секвестру бюджета, к тому, что у населения вряд ли станет денег больше. Вот, ну, есть эксперты, экономисты, которые считают, например, американский опыт по раздаче денег. Я сейчас говорю даже не про пандемийные деньги. Там же были и другие всякие прецеденты, когда по тысяче, по две раздавали в какие-то кризисные моменты, чтобы просто оживить экономику, чтобы вот запустить в кровеносную систему новую кровь. И тем самым действительно ситуация экономическая улучшалась. То есть начиналось более интенсивное производство чего-то, покупки и так далее. Вот у нас ничего подобного как бы никогда не бывает и не предвидится. Вот скажите, вот такой опыт, он когда у людей становится больше денег. Не безгранично больше, естественно, потому что это галопирующая инфляция, а просто какие-то деньги выделяются людям для того в качестве поддержки, чтобы оживить экономические процессы. Это эффективная же мера или нет?
Она эффективна, но я бы сказал, что в России все-таки такое было сейчас, вот в 2020 году, в смысле того, что, например, демографические деньги почти однозначно можно отнести к этим деньгам, то есть к прямым выплатам, которые нацелены на то, чтобы деловая активность улучшалась. Скажем, там, два раза, если я правильно понимаю, по 10 тысяч семьям с детьми.
Имела успех эта история?
Что там?
Имела с экономической точки зрения?
Я знаю, что рост смартфонов в эту сумму увеличился, который там в районе 10 тысяч, есть такая статистика. То есть видимо, смартфоны покупать китайские.
Не только, там многие очень купили именно продовольственные товары, то есть на уровне еды там и чего-то для детей.
Это был верный шаг со стороны правительства.
Это был абсолютно верный шаг, особенно с учетом того, что государство своими руками заставляло компании некоторые не работать и, соответственно, отправлять часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. То есть в этом плане эти деньги были замечательно использованы, и точно так же расширение, например, выплат на рождение детей, да, то, что материнским капиталом называется, это тоже важный шаг для государства. Просто проблема в том, что и повышение, скажем, пособия по безработице, домрот хотя бы, да, минимального размера оплаты труда, и то, что там несколько увеличились минимальные там прожиточные минимумы по регионам и так далее, это все равно по объемам было немножко другое, чем в многих других странах. Вот эти вот демографические деньги оценивались в сотни миллиардов рублей. Надо понимать, что это приличные деньги, потому что, опять, расходная часть федерального бюджета — это где 20 триллионов рублей. Но понятно, что многие развитые страны позволили себе огромные пакеты.
Триллионы долларов.
С которыми им потом придется как-то разбираться. Потому что вот эти вот триллионы долларов — это просто на 10% к ВВП вырос долг у США в этом году. Да? Ну, то есть вырастет.
Слушайте, прогноз. А вот скажите, пожалуйста, а США им уже, извините, я, наверное, грубо скажу, им не по барабану, какой у них долг? 20 триллионов долларов, 30 триллионов долларов.
Им действительно все равно, ну, по очень простой
эти
причине.
Эти цифры одного порядка же уже.
Скажу,
20-30
разные.
Триллионов, ну, представьте себе, да, как, так сказать, отдавать их все равно как-то, ну, маловероятно это выглядит.
Математический порядок один, а экономический совершенно разный. Смотрите, насчет отдавать, это очень просто для Америки отдать все эти деньги по той простой причине, что это в основном долгосрочный долг. Он не потребуется отдачи вот прямо сейчас, а ставки, по которым обслуживается этот долг, чудовищно низкие. То есть по десятилетним долгам никогда в истории, там, ну, во время Великой Отечественной или Второй мировой были очень низкие ставки. Но вот до этого ставок ниже 1% по десятилетним долгам я у Америки не видел. Просто в данных этого нет. Соответственно, когда вы смотрите на то, сколько это стоит, этот долг вообще сейчас надо было увеличить, может быть, и до 40, и до 50 триллионов срочно, чтобы было еще, как сказать, лучше. Просто рынок, возможно, столько сразу не переварит. И в чем маленькая деталь? В том, что они печатают доллары. И если придет, например, условный Китай со своим триллионом облигации США на рынок и скажет, ну, что-то мне они не нравятся, ну-ка купите.
Мне это напоминает историю с Деголем и вот этим пароходом долларов. А дайте наше золото. Вот. Французы, помните?
А, да, конечно.
После Второй мировой войны.
Это был 68-71, там такая тонкая
золото,
история.
Вот вам ваши доллары.
Вот. Только сейчас могут китайцы прийти и сказать, отдайте нам доллары за ваши доллары.
Ну, да.
А доллары Америка печатает. То есть в этом плане, если реально китайцы принесут триллионы, это действительно большая часть их внешнего долга, то просто придет центральный банк и купит этот триллион. И у него будет не 7 триллионов на балансе, а 8 триллионов, и ничего не произойдет. Ровно потому, что сейчас рыночные условия для развитых стран настолько приятные, там у некоторых отрицательные ставки. Германия занимает по отрицательным ставкам. Она приходит на рынок и говорит, ну-ка дайте денег. Им говорят, пожалуйста, вот вам, значит, 100 евро. Германия говорит, ну верну я только 99. И то неизвестно
и
когда.
Дают,
и они говорят, да, берите.
А если мы вернемся в Россию и к прогнозам Минфина, он исходит из постепенного сокращения дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 1% ВВП в 2022 году. Разделяете ли вы такие прогнозы и за счет чего, собственно, вот это сокращение может произойти?
Вот эти два шага, повышение налогов и сокращение расходов, они к этому и приведут. Я вообще подозреваю, что в 2022 уже будет профицит бюджета, судя по тем мерам, которые Минфин прямо применяет. Но посмотрим, будет ли дефицит.
А скажите, пожалуйста, вот как мы знаем, ВВП Соединенных Штатов за время пандемии, ну вот, так сказать, в этих величинах, в соотношении, да, упало чуть ли не на 30%, что больше, чем Великую депрессию. Япония почти 30%, в России, по-моему, там 6%. Да? А как так получилось? Есть такие скептики, любят шутить, что типа это вот с этого дна, дескать, падать ниже некуда. Но это как бы вот такие тролли, что называется, говорят.
Это в квартальных данных, да, то есть это в одном квартале действительно очень сильно упала деловая активность. У нас на 8%, у них действительно порядок там 30%. Дело в том, что в годовом выражении это означает падение где-то, ну, процентов на 8, если мы про развитые страны. А про Россию сейчас все оценивают скорее в 4% итоговое падение. Значит, дело в том, что меры в некоторых странах были настолько жесткими, что ни в кафе выйти, там, ни в кинотеатр, значит, зайти, ни тем более полетать. В этом плане можно было ожидать, что падение очень сильным и окажется, но теперь люди начинают постепенно отыгрывать назад. Они все больше начинают ходить на такие социальные события, даже в странах, где очень много заболеваний. Тоже США, например, или в Нью-Йорке, допустим, там же огромный рост кейсов. Но людей уже это перестало так сильно волновать, они пытаются все равно вернуться к реальной жизни. Поэтому 30% за год не будет.
Mm-hmm. В ближайшее время в России подорожает все. В завершении вот нашей программы, скажите. Да, так?
Нет. Ну вот, например, образование не может подорожать, потому что министр запретил это делать.
Да.
Он просто сказал, что в этом году никто не имеет права повышать цены, даже, возможно, не государственные вузы.
То есть, видимо,
вопрос в том, что даже на этом уровне, если у людей становится меньше денег из-за других трат, то образование не становится доступным. Да? Более доступным, я так аккуратно выражусь.
Ну вот для студентов-то оно стало доступным по простой причине. Кредиты сильно подорожали. Снова ввели льготные кредиты на образование. Вот, я просто знаю эту тему, поэтому говорю об этом вслух. А так, с точки зрения продовольственных товаров, например, подорожает много и еда, и напитки, потому что на международном рынке в рублях уже на 15% с начала года выросли цены на эти сельскохозяйственные товары. То есть в этом плане ожидать, что продовольственная инфляция в этом году станет чуть более высокой, я бы, наверное, смело мог.
А ЖКХ, если... ЖКХ дорожает и так, собственно говоря, планово. Но...
Да, да. Планово и ограничено. Нет, не ускорится. У ЖКХ
4%
в среднем по России. Там же тонкость, потому что в Москве, например, растет сильнее.
Ну и если до 1% ВВП в 2022 году вот это вот сокращение дефицита бюджета произойдет, то можно ли сказать, что ну вот доживем до 2022 и немного выдохнем?
Ой, если мы про граждан и в компании, да, то боюсь, что мы какое-то время с повышением-то налогов выдыхать, наверное, не сможем, наши располагаемые доходы вряд ли вырастут.
Ну что ж, Жень, может быть, завершающий какой-то вопрос. Да, как смотреть в завтрашний день?
У нас 10 секунд
надеждой,
осталось.
Да? С надеждой.
С надеждой. С надеждой отличное слово. Всегда надо бороться.
С надеждой и хорошим
спасибо
настроением. Да. Спасибо,
спасибо
большое. Директор финансового центра Сколково Российская экономическая школа Олег Шибанов был у нас в гостях. Обсуждали экономику, повышение налогов, акцизов, ну и прочие замечательные
повышение
события. Да, да. А в студии работали Илья Харламов и Евгений Майструк. Спасибо большое.
Спасибо.
Диаграмма дня.